Подкаст создан студией «Растрига Док».
Мы можем сделать из Игоря Куна, великого мага и таролога, вот как бы за 15 минут без смс-регистрации.
Так я тогда тарологом хочу стать, все понятно.
Да, вот эта вся история с гаданиями, предсказаниями, это же как раз сделки совестью.
Это чувство сопричастности к чему-то великому.
Подождите, мы что, мы правда делаем вывод о человеке по его знаку зодиака?
Ну, давайте как бы денежно дышать.
И это психолог, которому надо заплатить за сеанс.
Это подкаст «Накопились токсины», его ведущий, душный зожник и сейлор Венера Игорь Кун. Включите денежное мышление, настройтесь получать от Вселенной все. В этом выпуске мы не узнаем, что ждет всех в эру Водолея и когда наступит очередной ретроградный Меркурий. Со мной в студии продюсер, интегративный психолог, преподаватель защиты от темных искусств Валентин Бореев. Привет.
Привет, привет.
И журналист, инфлюенсер, редактор онлайн-журнала «Тайм-аут», «Гроза хрустальных шаров», мадам Анна Батурина, привет.
Привет. А можно узнать, почему Венера?
Потому что Венера – самая токсичная планета нашей Вселенной. И я решил, что я довольно токсичный в своем ЗОЖе, поэтому Венера.
А я-то думал, что тебе и Сейлор Мун просто она больше всех нравилась.
Не-не-не, чисто токсик. У меня даже на заставке на телефоне.
В общем, все, что мы делаем сегодня, мы несем во имя Луны, я так понимаю.
Может быть, посмотрим во имя чего. Говорим про эзотерику, но прежде чем начнем, перешлите этот подкаст 10 друзьям, подпишитесь на меня и моих гостей, а тогда вам точно повезет, ну, по крайней мере, на этой неделе, до следующего выпуска точно все ссылки будут в описании. Итак, Таро, Human Design, почему нам вообще хочется верить в чудеса? Вот этот главный вопрос, который я сегодня перед нами ставлю. Анют, расскажи нам, пожалуйста, были ли у тебя встречи с астрологами, тарологами?
Ох, у меня еще и с цыганами были встречи.
Ого, жги.
Но не те, которых бы я хотела, а те, после которых тоже можно назвать психологами.
Не те, которые кустурятся, а какие-то другие цыгане.
Не-не-не, вот такие цыгане, которые это... Я тебе хорошо рассказала, теперь хорошо мне заплати. Вот эта история, которую я купила, обожаю ее рассказывать. Ну, чтобы не расстраиваться, я считаю, что я просто заплатила деньги за клевую историю. Но, ладно, давай начнем с нее, а потом каким-то более... простым людям и тем, которым стоит больше доверять. Перейдем к астрологам и уже к тарологам, хотя не уверена, что им можно всем доверять. В общем, история про цыганку. Однажды, это была зима, где-то 2 года назад, мы стояли с подружкой около отеля «Риц». Ну, то есть, понятно, что мы, возможно, при деньгах там еще стоим, но это было не так. Мы шли
на дегустацию. Но выглядели очень похоже.
Но мы шли на дегустацию, поэтому, как бы я сразу объясняю, бесплатную. Деньги там были ни при чем. В общем, мы стояли, болтали, а проходит мимо девушка в шубе. Я на это специально обратила внимание, потому что, то есть, она тоже не пальцем шитая вообще-то шла. И говорит, девчонки, зажигалки не будет, но мы, конечно же, вот вам зажигалка, все, спасибо, до свидания, мы тут разговариваем, у нас очень важно вопросы. И начинается. Ой, она моей подружке говорит, ой, я вам сейчас такое расскажу, у вас будет то, сё, пятое, десятое. Начинает говорить. Я в этот момент, я боюсь цыган просто до ужаса, потому что меня еще в универе один раз телефона не отняли. Короче, я стою, руки фиги, их в карманы, прижимаю к себе телефон, сумку просто, чтобы...
Подруг.
Нет, с подругой там уже просто бесполезно было.
Подругу, в принципе, она была готова отдать, но...
Не, но она стояла с интересом, слушала. У меня в голове только была одна мысль, там вот это «чур меня», я плевала мысленно через все плечи, я реально держала фиги, у меня руки затекли, пока я стояла, и прижимала к себе вещи, если бы я могла убежать, я бы убежала. То есть, если бы я была одна, я бы сказала, извините, я не разговариваю с незнакомыми. Но это нормальная история на улице. Вот. А в итоге я стояла и ждала, чтобы спасти подругу в какой-то момент. Потом цыганка поворачивается ко мне и говорит, а у вас? Я говорю, не-не-не, мне ничего не интересно, у меня все хорошо, спасибо большое. Ну и она вот что-то стала говорить, я, естественно, ничего не запомнила от страха, но я помню, что она говорила какие-то приятные вещи. Ну, спасибо ей за это. Я помню, что она мне там... Единственное, что я помню, что у какой-то восточный мужчина какие-то деньги мне будет давать. Но прошло 2 года, никаких денег я еще не видела. Ну вот, и в общем-то она в конце, мы такие, все-все-все, нам пора бежать, спасибо, до свидания. Она говорит, девочки, ну я вам хорошо погадала, теперь хорошо мне заплатите. Ну, естественно, я думала про деньги, что сейчас вот это начнется. Я думаю, ну сколько там? Ну, ладно, дам ей 500 рублей, просто чтобы она отстала. Начинаю вспоминать, есть ли у меня что в кошельке, есть ли у меня с собой кошелек. А, еще важный момент. Моя подруга уже до этого была внутри, она вышла без вещей, без сумки, только телефон в руках. А я, естественно, вообще со всеми своими драгоценностями.
И чемоданом денег, конечно.
Ну, естественно.
Максимальный платежеспособный человек.
От восточного мужика.
Нет, это его мне только нагадали. Восточный мужик, это, видимо, я должна была зайти внутрь и встретить его. Ну, в общем, я там начинаю думать про деньги, и она говорит, 5000 с каждой. То есть она еще и называет свою цену. Но тут мы вообще просто офигели. Я вспоминаю, что у меня есть банковское приложение Сбера, а там очень мало денег на карте. Ну, то есть, если другое приложение я открою, там покажу свои чемоданы денег и скажу, извините, у меня больше нет, не могу перевести. А тут у меня там, по-моему, 2000 рублей, 3000 лежало. Я ей показываю, говорю, извините, вот нет 5000, у самой вообще не знаю, где деньги взять. Она говорит, хорошо, переведи 3, потом переведешь еще 2. Я думаю, ну ты не офигела ли, дорогая? В итоге мы обе перевели, там, по-моему, по 3000, заходим внутрь на дегустацию, я с квадратными глазами бегу всем рассказывать эту историю. Естественно, ничего переводить ей больше не стала, но моя подруга перевела еще 2. То есть за, не знаю, там, полчаса времени, что мы поболтали, цыганка заработала 8.
Надо неплохо. Так, неплохо. У нее есть курс, я к ней иду.
Ну, судя по шубе, курс у нее есть.
Куда записаться?
Но я не знаю, курс, мне кажется, как сделать так, чтобы тебя боялись. Потому что я боюсь, что меня проклянет цыганка, и я только из-за этого готова платить деньги. Ну вот просто вот, забери деньги, уходи. Да? Можно вылечиться как-то?
Я обожаю историю с проклятиями, обожаю историю с гаданиями, на самом деле.
Ой, супер. Мы погадаем?
Обязательно. У нас же есть круг. Мы можем зарезать агнца.
Жги.
Ну, на самом деле, это же великая штука, знаешь, ну, типа, тебе восточный мужчина будет давать деньги. Это настолько пространная формулировка, ну, то есть, ты идешь на Даниловский рынок, даешь восточному мужчине 5000 рублей, забираешь килограмм помидоров, и он дает тебе деньги. По факту сбылось.
В общем, не поспоришь.
А может и было.
А может и было, понимаешь? Ну, на самом деле, так и есть. Я просто иногда даю людям упражнение такое, оно называется джин. Когда тебе нужно сформулировать свой запрос, и ты загадываешь желание джину.
А да, что при этом тереть?
Можно ничего не тереть, но там по желанию. А джин всегда играет против тебя. И по факту это такая же штука, как с предсказанием. Ну, то есть ты говоришь, я хочу 2 миллиона долларов. А я такой, исполнено. И вот ты в пустыне Сахара на глубине 50 метров в Роллс-Ройсе за 2 миллиона долларов. Технически все исполнено. И здесь с предсказаниями такая же штука. Мы верим в то, что мы хотим верить.
Mm-hmm.
Ну, согласись, приятно, если тебе дают деньги, пусть даже и восточный.
Пусть даже сдачу. Ну, это значит, что у меня было много денег, раз мне понадобилось сдать. Нет, самосбывающиеся вот эти пророчества я тоже обожаю.
О, это крутая штука, кстати.
Да, ты себя программируешь, но и поэтому... Я, в общем, в принципе, неоднозначно отношусь ко всем вот этим гадалкам, астрологам и ко всем остальным, потому что если ты себя классно сходить, весело, прикольно провести время, потратить кучу денег, но потом главное об этом забыть, чтобы ты себя сам не запрограммировал, да, хотя, да, с другой стороны, а что плохого в том, что...
Ну, если это что-то хорошее, да, конечно, ты можешь себя запрограммировать.
Ну, опять же, вот, например, тебе там скажут, через год ты выйдешь замуж, например, и ты будешь думать, через год, нет, спасибо, я с вами не знакомлюсь, вы мне тоже не нужны, это мне неинтересно, я туда не пойду. И через год такой... Часики-то натикали, где мой замуж?
Mm-hmm. Поэтому вот тут тоже надо забывать. Те, кто хочет изучить когнитивные искажения, почитайте Канемана, например. А в целом, реально, если скажет, там, что вы везде будете встречать розовых слонов, просто вы сфокусируете все свое мышление на этом, и так или иначе будете их встречать.
О, я тебе даже круче пример приведу. Это знаешь, когда ты покупаешь машину, любую абсолютно, ты в потоке начинаешь сразу замечать, сколько таких машин есть.
Да?
Да.
Или, ну, не знаю, как покупаешь, я вот тут я поняла, что я хочу Мустанг, и это машина моей мечты. Все ездят на Мустангах.
Да,
я думаю,
да,
ну,
да.
Зачем
вся Москва
он мне
на Мустангах?
Нужен?
Ну, типа, где внимание, там у тебя, собственно говоря, и визуал.
И ты мы не в Техасе точно.
Москва, круче Москвы по количеству Мустангов, мне кажется, только Сочи. Ты приезжаешь, и там просто парковка, вот она, они выстилаются.
Ну, их там для фоток еще в аренду сдают.
Они просто все на абхазских номерах, и поэтому это очень дешево. До Абхазии туда-сюда доехать, чтобы обнулить въезд, это как бы без проблем. И поэтому, во-первых, это бизнес, потому что люди на этом зарабатывают. Во-вторых, да, это фото, как бы. Так что ты можешь поездить на Мустанге.
Ну, поездить я не хочу, я хочу себе. Я правильно загадаю желание, хочу.
Вот мы сейчас научим тебя Мустанг. Правильно
научим
программировать.
Тебя, да, правильно загадывать желание. Хочу Мустанг. И вот ты в прерии.
Не, на самом деле, я совершенно не умею правильно загадывать желания, и для меня вот это кажется чем-то, скорее вот это, чем-то более магическим, чем сходить к тарологу, который тебе скажет ровно твои мысли, передаст, потому что где-то там про тебя до этого прочитал в интернете, посмотрел на количество колец на руках, ну, я не знаю, что-нибудь такое, потому что тут у меня тоже есть истории про людей, которые так делают. Ходила я однажды к... А я вот не помню, она называлась то ли гадалкой, то ли тарологом, то ли астрологом. Там что-то все вообще было намешано. Мне подружка посоветовала, она говорит, так. Я хожу к ней уже много лет, вот периодически. Я, говорит, записываю, ну, там, или она записывает, короче, у меня есть запись того, что она говорит, и вначале иногда кажется, что она, ну, такую чушь несет, а потом вот я там через 3 месяца, не знаю, переслушаю и понимаю, что все начинает сбываться. Я вот у нее уже много лет, а она меня прямо от ног чего отвадила, она говорит, а вот в метро мне лучше не спускаться, сказал, что там вот что-то может со мной произойти. Я думаю, ой, ну, все, привет.
И действительно может. Mm-hmm. Ну, как бы.
Ну, технически там и турникетом прижать может.
Ну, может же, может.
Может. И она мне говорит, пойдем. И, значит, мы с ней едем к этой женщине. Во-первых, два момента, которые вот я хочу обсудить. Во-первых, это то, когда на тебя смотрят и пытаются тебя по твоей внешности, по тому, во что ты одет, что-то определить, что-то предсказать. А второе, это то, что часто у гадалок, там вот этих тарологов, астрологов, иконы в доме. Причем дофигища икон. Не одна там где-нибудь в углу стоит какая-то там, не знаю...
От бабушки.
А, да. Uh-huh. А у нее, вот мы к ней заходим на кухню, и у нее вся кухня в иконах и церковных свечах. Я думаю, ну, реально, вы либо трусы наденете, либо крестик снимите. Ну, что, вот что это такое?
А, так одно не мешает другому.
Как не мешает? Это же грех.
Ну, в их голове вообще, видимо, все прекрасно складывалось, да.
А, смотри, это же просто инструмент. Ну, это одно никак не мешает другому. Это дрель. Дрель не хорошая, не плохая. Как ты это используешь? Если она это накладывает на магию, то есть она встает на позицию Бога, тогда это грех. А если как бы ты с мирозданием не споришь, то welcome, как бы гадай на здоровье.
Не знаю, мне кажется, это как-то вообще друг другу противоречит.
Это, мне кажется, это такой прошитый в нас уже историей бабушек, что это противоречит. А на самом деле,
на самом деле, как бы, ну, вообще, хотел тоже эту тему поднять по поводу того, что там астрология, тарология, нумерология и все остальное. Ну, это классно, когда это с позиции веры, и когда ты в этом разбираешься и можешь дать оценку. Ну, типа, как религия, знаешь? Когда люди верующие, ты начинаешь как бы... А вот вы помните, в Библии было написано в 5-м псалме, человек такой... Я вот в Бога верю, остальное мне мало интересно.
Знаешь, там где-то Великий поток был.
Да, вот Великий поток был, и там что-то про то, что ведьму надо сжечь. Кстати, очень похоже.
А вообще, что люди? Мне кажется, люди все-таки ищут в этом опору, поэтому они к этому обращаются.
Смотря какие люди. Я могу тебе сказать, что в психологии сейчас, ну, именно в гуманистической экзистенциальной психологии, это довольно популярный тренд, ну, всякие Маккарты, Таро и все остальное, потому что это очень хорошее подспорье как визуализация, условно говоря. Mm-hmm. Задача специалиста в этой ситуации – обмануть психику, чтобы она пустила туда, куда она не хочет пускать, и дала человеку, условно, толчок на инсайт. И ты показываешь карту, и у человека ассоциативный ряд как-то схлопывается на это, и он такой: о, это вот про это. То есть ты не даешь интерпретацию, а ты, знаешь, как, ну, по факту, как имаджинариум.
Да. Я, у меня дома, ну, у меня нет ни таро-карт, ни метафорических
карт.
Но у меня есть имаджинариум, я его обожаю. Если у меня какой-то творческий тупик, я просто сижу, перебираю карты и на какой-нибудь пытаюсь посидеть, поразгонять ассоциации. И да, все, и ты разгоняешь
это
фантазию.
Это офигенный инструмент.
Угу.
А, но как...
самая ненавистная игра.
Имаджинариум.
И я не понимаю метафорические вот эти вот ассоциации. Карту. У меня нет ассоциации. Ну, нарисована девушка, я вижу девушку. Ну, там, не знаю, нарисована она с деревом. Я вижу девушку и дерево. Все. Я, мне кажется, какое-то бревно в этом плане.
Ну, у тебя просто мозг устроен чуть по-другому. Ну, типа, в чем и прикол интегративки, да? То есть ты совмещаешь когнитивно-поведенческую и гуманитарно-экзистенциальную. Потому что есть люди, ну, типа, в КПТ приходят люди, которые хотят конкретики. Я хочу избавиться вот от этого, вот от этого, вот от этого. И для этого, ну, ты понимаешь, надо вести дневник чувства эмоций, mm-hmm. надо выполнять задания и так далее. А для того, чтобы человек к этому пришел, ну, кому-то надо, извини, с Господом нашим пообщаться. И он приходит и говорит: здравствуйте, я слышу голоса. Я чувствую, что бессознательное со мной говорит. Ты такой: так, Карл Густав Юнг сказал нам когда-то, что оно существует. Кто я такой, чтобы спорить с Карлом Густавом Юнгом? И ты говоришь: хорошо, давайте пообщаемся с вашим бессознательным. И постепенно, когда вот это вот выстраивается вся картинка у человека, типа, что он может тебе доверять, когда ты такой: а теперь давайте откроем дневник чувств и эмоций.
Все дороги ведут туда.
Ну, конечно. Ну, если ты все, что ты проживаешь в опыте экзистенциальном, все, что ты проживаешь в опыте гадания, в опыте там, психологии процессуальной, ну, то есть там работа в поле и все остальное, если ты это не интегрируешь в свою жизнь, ну, по сути, это вот все ли так прекрасно пообщались, и как бы ничем это, собственно говоря, не закончилось. А когда ты берешь ту же самую метафорическую карту и такой: о, это для меня про это, пойду порефлексирую. и ты уже можешь прийти на следующую сессию с каким-то запросом. Я бы здесь, знаешь, больше про что поговорил? Про то, что люди это начинают превращать в религию и верить в это, знаешь, свято. Ну, типа, когда это разгоняют настолько, что мне подойдет только человек, рожденный 29 июня 65 года. Тамара, вам 19. Я не знаю, мой нумеролог сказал, что это очень правильные для меня цифры, и я бы хотела вот найти такого мужчину.
А ты сталкивался с такими?
К сожалению, да.
Так вот это гораздо интереснее, чем вообще встреча с цыганкой. И как этим людям...
Возвращаясь, кстати, к твоему вопросу по поводу осмотра, это даже, у этого даже есть термин вот из серии «холодные обзвоны, холодные рассылки», а это какой-то холодный осмотр или как так называется, что их учат...
Звучит, как у гинеколога, извини, этот холодный осмотр.
Ну, короче, их учат этому ментальному УЗИ, они как бы быстро тебя осматривают и пытаются предполагать какие-то вещи, но они реально тоже абстрактные.
Не, ну слушай, в любом случае ты смотришь, там, не знаю, молодая девушка, какие могут проблемы. Либо хочет замуж, либо там, я не знаю, ну, проблемы...
Либо хочет развестись.
Ну, там все равно этот набор проблем, он не такой большой. И какими-то наводящими там парой слов ты можешь попасть. Там, не знаю, скоро лето, пришла девушка, хочет похудеть, возможно. Хочет там найти парня, встретить, как раз выйти замуж. Блин, или знаешь... у нее проблемы... Угу. Я психолог?
Не-не, это очень крутая штука. Ну, типа, знаешь, так можно реально погадать. И вот можно по Ане погадать.
Конечно.
Давайте.
Смотри, Аня хрупкая девушка. Это мы видим сразу. Она очень стройная, очень хрупкая, очень такая утонченная. В нашем большом и вот этом вот хаотичном мире она чувствует себя незащищенной, о чем говорит огромное количество украшений на ней.
Серьезно?
И человек, видя это, я сейчас разгоняю за твою цыганку, человек, видя это, он смотрит, что вот девушка, она хорошо одета, на ней очень много всего, что защищает ее, условно говоря, от мира, да, ну, как броня. Она такая, скорее всего, ее можно запугать, потому что она уже в этом состоянии, и мне будет проще с ней работать.
То есть, подожди, чтобы я не производила впечатление человека, который засад всего закроется, я голая, что ли, должна ходить?
Это интересная мысль, мы обсудим это после подкаста.
Возможно, придется спросить разрешение у мужа.
Да-да-да. Не обязательно. Ну, то есть, это какие-то, знаешь, маркеры условно, как в какой одежде к тебе человек приходит, как он сидит. Это то, ну, психологи же тоже обращают на это внимание.
Естественно.
Ты ведешь диалог, ты вкидываешь, и ты смотришь, как меняется лицо, асинхрония лица и так
далее. Сколько твой сеанс стоит?
8 тысяч рублей очно пока что. Я пока недорогой.
Примерно как цыганки мы заплатили, скинулись вдвоем.
Я пока недорогой психолог, у меня шубы еще нет.
Ага, ну ладно, надо успеть тогда, пока шуба не появилась. Да.
Кстати, продолжая тему, также работают и коучи на самом-то деле, потому что, да, они там перечитали Диспензу, всяких лапсангов и так далее, и такие типа, вот, допустим, там, ты журналист или я, и вот он говорит, ну, вначале же надо запугать, да, сказать, что типа, ну, скорее всего, ты сейчас находишься в кризисе, и если нет, то ты, наверное, это не осознаешь.
Если нет, то да.
Вот. Дальше начинается про то, что ты журналист, значит, можно предположить, что ты хорошо пишешь. Скорее всего, ты хочешь написать книгу, но просто никак не раскроешь себе этот потенциал.
Потому что каждый журналист хочет написать книгу.
Да. Поэтому ты просто должна все бросить, наконец-то заняться тем, что тебе по-настоящему принесет удовольствие написать книгу.
А ты знаешь, что однажды я разговаривала с коучем. Это была девочка моя знакомая, которая отучилась на там вот это вот все. Мы с ней пили кофе. Она говорит: я ее спрашиваю: ну что вообще такое коуч? Ну как вообще это все происходит? Она говорит: ну давай вот просто попробуем, я тебе проведу там микросеанс. И знаешь, о чем мы говорили? О том, как написать книгу. И это не я, по-моему, предложила эту тему. Черт возьми,
блин,
где их всех учат?
Я сейчас тебе больше скажу. Я читал несколько книг, ну, не профессиональных коучинговых, а где описывались кейсы коучей, ну, каких-то там более-менее известных.
Угу.
И история с тем, чтобы написать книгу, я скажу тебе так, если ты гуманитарий идешь к коучу, шансы, что тебе надо написать книгу, существенно возрастают.
99,9.
Ну, кстати, журналистикой ты же можешь быть. Давай тоже раскидаем.
Давай.
И вот ты говоришь: здрасте, я журналист. Что? Скорее всего, ты не очень успешный журналист. Ну, потому что ты сейчас не пишешь книгу, а общаешься со мной.
Да.
Соответственно... Наверное, есть ты такой. Хочешь стать успешным журналистом и получить Пулитцера. Ну, например, если так разгонять.
Хотелось бы.
Ну, неплохо было бы, да, согласись.
Смотри, и тебя разобрали.
На самом деле, я, когда закрывал агентство очередное, обратился к HR, ну, не HR, а это бизнес-коуч, консультант карьерный. И даже со многими успел поговорить. Это дохулиард денег стоит. Вот. И, конечно же, наши соцсети сегодня играют против нас, потому что человек сразу же меня везде нашел.
Угу.
Понятно, что там образ, который я транслирую, да, потому что так, если глянуть, то у меня как будто шизофрения, потому что во всех соцсетях я разный. Вот, но какие-то предположения она все равно сделала, и, конечно, понятно, что коуч не гадает, но он как бы, да, пытается раскрыть и найти в какие-то точки раскрытия потенциала вот этого. И начинается, у тебя есть социальный капитал в социальных сетях, а ты вот про это пишешь интерес, а у тебя там, типа, есть, условно, ты умеешь говорить, ты умеешь писать, вот твои сильные стороны, давай мы найдем твои слабые стороны и начнем их прокачивать, то есть уже он какой-то задел на будущее дает, а я все, что хотел, типа, составить нормальное резюме.
Блин, вот я тоже не понимаю этой штуки. Давайте развивать слабые стороны. Зачем? Развивай сильные стороны.
Mm-hmm.
Ну, для чего? Ну, как бы, давай, да, вот, объективно, да? Я никогда не стану балериной. Я неплохо танцую, но балериной мне не стать. Я такой, ваша слабая сторона, вы не можете делать 30...
Ты не гибкий.
Это... Игорь, во-первых, ты этого не знаешь. А, во-вторых, я не могу делать 32 ФУЭТ. С одной стороны, мне и не надо.
Но давайте развивать эту.
Но давайте развивать.
Нафуя тебе так много?
Нафуя тебе так много?
Слушайте, эти коучи какая-то полная фигня. Реально, как будто бы тарологи лучше, они больше поддерживают
тебя. Блин, я с тобой не соглашусь. У меня есть хороший друг. По случайному стечению обстоятельств его зовут тоже Валентин. Вот. Я почему как бы говорю, что он как коуч хороший и как человек.
И как таролог.
И как таролог. И как таролог, я надеюсь, он тоже разовьется, пока это его слабая сторона. Но мы поговорим на эту тему. Потому что у него было несколько вполне успешных бизнесов по созданию чего-то, знаешь, что можно потрогать руками. У него была там лофтовая мебель, ремонт сотовых телефонов и так далее. То есть я это видел, и поэтому там я к нему ходил на пару сессий. Условно говоря, когда я уходил из продюсирования, там, из креативной индустрии в психологию, и меня разматывало, как скумбрию по холодильнику, я, собственно говоря, пришел к нему и сказал: «Валентин, как Валентин, помоги мне». Вот. И это было достаточно хорошо, потому что он прям очень четко разобрал вещи, где я, ну, проседаю. И я говорю: ну, я не знаю, а психолог ли я, могу ли я, магнолия, вот эта вот вся история. А он мне такой: ты вот это делаешь, делаю, вот это делаешь, вот это делаю. Если ты будешь неправ, тебе скажут, что, Валентин, ты как психолог не очень хороший. Я такой: ну, в принципе, наверное, скажут. Ну, иди и делай. И это мне помогло. Хотя мы не продолжили длительную работу, вот, но это все равно очень сильно зависит от человека. Вот есть люди, которые как-то о коллегах, как о мертвых, либо хорошо, или никак, которые начинают настолько верить в то, что делают они, и тот метод, в котором работают они, метод, я имею в виду, там, карты, таро, психология, все что угодно, это настолько вот решение, это magic tablet, что они готовы, знаешь, как инквизиция убивать за это. Из серии: вы не понимаете, можно все этим решить.
Mm-hmm.
Ты такой: а если я не хочу решать этим все, то вы не понимаете. И вот это начинает накручиваться. И такие люди, как я могу заметить, они притягиваются друг к другу. И именно поэтому наша любимая вот эта инфо-цыганская вся история из серии: ну, давайте как бы денежно дышать. Но денежно дышать намного приятнее, когда...
Чем работать,
ты понимаешь? Вот мы собрались сейчас, у нас круглый стол. Можем взяться за руки, положить сюда 5000-ю купюру, вот, и дышать.
А я смотрю, ты умеешь денежно дышать, да?
Я напомню, я продюсер, я, в принципе, любую фигню могу продать.
А я готов все покупать, как вы уже поняли.
Да, я, кстати, связался с цыганкой, она уже едет.
Итак, а давайте просто подумаем, откуда это растет. Мне интересно еще такой момент. Мы же все росли на этом магическом мышлении, по сути, потому что на тех двух каналах, которые показывали в моей деревне, Sailor Moon, Покемоны, Сказка Морозко, а потом Зачарованные, Зена Королева Воинов, что там еще у нас было?
Ну, там были черепашки-ниндзя, но они, конечно, вряд ли к магическому мышлению могут
быть отнесены. Слушай, тоже непростые черепашки.
Мыши Рокеры с Марса.
Опять же, Войны-скелеты.
Войны-скелеты. Ты единственный человек, кого я знаю, кто это тоже смотрел.
Ты что, не смотрел Войны-скелеты?
У меня на ВХС-ке были.
Перезвони мне.
А Человек-невидимка, Люди Икс.
Радиоактивные люди. А юбилей.
В 2006-м шел сериал после того, как Лост прогремел. эти superheroes, или как он, герои просто назывался. Mm.
А, ой, я обожала этот сериал.
Он, кстати, возможно, его перезапустят.
Серьезно? Да. А, ну, перезапустят, это просто все заново то же самое
да,
покажут?
Да, да, но он тогда по рейтингам ну просел, его закрыли. Я к тому, что нам прям вбивали в голову магию. Слушай, Гарри Поттер, нам... Зачарованный.
Ну, подожди, не только нам. Нам вбивали, до нас Кашпировский был тоже,
Подожди, там было много всего. Во-первых, там был прекрасный журнал, простите, это моя боль. У меня мама врач.
Так.
И как бы дома большая библиотека. И казалось бы, абсолютно адекватный человек. Вот. Но в нашем доме был журнал «Наука и жизнь», в которой как бы «Наука и жизнь» не было абсолютно, потому что там была вот эта вот вся эзотерическая штуковина, и я был в шоке от этого.
А я думала, там серьезные вещи. У нас просто мама тоже любила, но
на
я...
самом деле, если ты откроешь журнал
«Боялась, что там наука».
Там много всякого интересного. Вот. И был еще один журнал, но я его уже не помню. Просто там такая история, что вот на волне как раз конца 80-х, 90-х, когда все рухнуло, когда большой родитель сказал, я устал, я мухожук, людям надо было за что-то хвататься. И, соответственно, хвататься за что? Ну, как бы научный коммунизм доверие народу не оправдал. Церковь еще как бы люди присматриваются, хотя слово пастыря... иногда обламывая нас диснеевскими мультиками, но все-таки несло там светлое, доброе, вечное. А вот этот пласт великолепный, который говорил, что можно зарядить радиоактивную воду, и все будет хорошо, что можно как бы посмотреть на руку, и Кашпировский скажет, как бы все
и
пройдет.
И Копперфильд туда же.
И Копперфильд туда же, и печаль, и радость.
Я была на концерте Копперфильда, когда в Москве был. Вы не... Это так круто, да.
Вспоминается... Я просто делал одно мероприятие, в общем, в Большом парке одном, и мы ставили иллюзионное шоу. Это, конечно, вообще... Ну, типа, это другой мир. Там работают вообще другие законы. То, что во время любого другого спектакля, любого другого шоу всем кажется странным и каким-то очень кринжовым, вставлю молодежное словечко.
Давай. А то мы тут уже спалились Копперфильдом.
Вообще, да, этими мужчинами-рокерами с Марсом.
Хоть что-то молодое будет в этой студии.
Пусть кринжовое будет самым молодым. Там это все абсолютно работает. Ты понимаешь, распиленные женщины, все вот эти вот жесты и так далее.
Слушай, ну там же просто, мне кажется, люди начинают думать по-другому. Я просто встречала знакомый фокусник, мы его и на улице встречали, и в клубе, и на дне рождения. Когда он начинает просто своими картами перебирать, то у тебя открывается рот, отключается голова, и ты просто не можешь понять,
как все это происходит. Потому что мы никак не изменились за 10 тысяч лет.
Как? Ну 10... и классно же.
Это же самое такое. Это чувство сопричастности к чему-то великому.
К чуду какому-то.
Да,
нет,
конечно.
Но здорово, когда ты удивляешься, потому что я вот, например, на него насмотрелась, думаю, пойду, научусь показывать фокусы. Вот на меня пусть все так смотрят. Я буду приходить, и все будут открывать рот. А потом я думаю, блин, но я-то верить в это уже не буду, у меня вот не будет этого восторга детского. Ну и мне кажется... Будет?
Ты представляешь, как бы было бы круто, если цыганка к тебе подходит, а ты такая...
Карту из рукава
такая. Не-не-не, с вас 5000. Да, хорошо, а это 5000 из ее шубы.
Блин, об этом я не подумала. Срочно записываюсь на фокусы.
Теперь мы все идем на курсы к тебе.
И я сама буду ловить цыган, еще за ними бегать где-нибудь по улицам.
Анна, охотница на цыган. Это сериал для СТС, мне кажется, какой-то. После Зены Королевы воинов.
И Сабрина маленькая ведьма. Мы там где-то втроем будем.
Опять же, Сабрина маленькая ведьма. Вот это вот все.
А вот эта книжка, которую я выложила у себя в сторис, нашла свою детскую книжку с паранормальными явлениями. У меня столько комментариев, мне кажется, никогда не писали. У всех она была, это самая популярная книга, ну, каких там 90-нулевых, получается.
У нас дома была откуда-то книжка «Папюс. Практическая магия», что...
Я такую тоже нашла дома, когда я разбирала сейчас коробки. Мама сказала, не выкидывай.
Давай посмотрим на Игоря.
Куда я попал? Слушайте, а у меня мама покупала календарь на целый год какого-то определенного чувака, и там, значит, на каждый месяц для каждого знака зодиака было расписано, что кого.
Ну, правильно. Правильно делали. Люди деньги зарабатывают.
Павел Глоба, предсказание без облоба.
Что-то такое, да. Слушайте, ну а стоит ли нам переубеждаться, что Санты нет?
Да зачем?
Да просто как будто мы... вообще удивительно, что мы вообще умеем принимать ответственность, потому что, как бы, судя по тому культурному пласту, о котором мы сейчас все поржали, мы как будто бы все можем до сих пор ждать письмо из Хогвартса, и знаете, что как бы, типа, заклятие расширения решит все мои квартирные вопросы.
Ничто не мешает тебе ждать письмо из Хогвартса и изучать заклятие расширения, и при этом строить нормальный бизнес.
При этом вставать с утра и ходить на работу. Нет, да. Но, кстати... Мой поинт в том, что все вот эти гадалки и тарологи, они для того, чтобы снять с тебя ответственность.
Не всегда, но да.
Ну, по крайней мере, я вот, когда ходила, и если у меня есть какой-то вопрос, то я думаю, у меня в целом-то есть в голове ответ, но я не хочу брать на себя такое взрослое решение. И когда мне подтверждает это независимый человек, который меня, конечно же, совсем не знает, которому просто карта подсказала, и она там на ней посидела, пошуршала, там какие-то звуки поиздавала, ну, конечно, да. Но я тут уже ни при чем, даже если все получится плохо, это была не я, это карты сказали.
Звучит песня группы 2517, карта ляжет, как ей скажут. Ну, кстати, есть в этом доля истины, что очень важно некоторым людям прям принять это, ну, свое решение подтвердить чем-то извне.
Ну, потому что ведь бывает же так, ну, говорят, что там, подкинь монетку, когда она будет лететь, ты уже поймешь, какой был ответ, да или нет, чего ты хотел. И реально подсознательно, мне очень сложно принимать решение, но как будто бы, если там я спрашиваю, не знаю, что мне надеть, красное или черное, ты мне скажешь черное, я подумаю... Ну, конечно. Всегда говорит про черный. Я только хотел надеть красный. Ну, то есть, и тут станет понятно, чего я хотел на самом деле. Мне кажется, вот здесь вот это тоже... Но чаще всего они, блин, попадают в точку и говорят то, что ты хотел. Блин,
главное, не золотое или синее, потому что тут не закончится никогда.
Знаете, что еще очень сильно нравится? Я когда, ну, изучал всю эту историю, мне 38, и поэтому у меня были периоды, знаешь, когда меня уносило во всякое. Вот.
Это вся... какое?
Ну, всякие опыты, там, подышать, посмотреть в глаза, давайте там преисполнимся.
То есть алкоголь уже не работал?
Там даже мало что работало. Ну, типа тантра, вот эта вся история.
А Мира Насардарова, который на Уяску ездил, и чуть там не откинулся, вернулся все равно.
Это же, не, вообще, айуаска...
Мне кажется, она
айуаска
людей.
Это гениальная штука. Мы чуть позже о ней поговорим, давай. Потому что, ну, там есть что сказать. Короче, вот эта вся история, связанная с регрессами, погружением в прошлые жизни и так далее, она вся очень классная. Это такой эго-массаж, просто уровень бог.
Mm.
Я не знаю ни одного человека, ну, типа, кто бы был, не знаю, ну, там, крестьянином, например, или там рыбаком, одни князья... полководцы, известные бизнесмены в прошлом и так далее. У меня всегда, когда начинают слушать такие истории, крестьяне вообще существовали в какой-то период человеческой истории? Вы что жрали все, ребят? Я хочу знать прямо сейчас. Потому что нам хочется присвоить себе, и вот это опять же к нашему десятитысячелетнему опыту, присвоить себе какие-то качества, которые они в нас есть, ну, знаешь, как синдром самозванца, но мы не можем себе до конца их забрать. А если такой, ну, я в прошлой жизни был Людовико де Медичи, собственно говоря, я рожден повелевать людьми, поэтому эта должность старшего продавца-консультанта создана для меня. Вот. И главное, ну, типа, не уходить в это. Как мне пришла девушка одна, и я тогда был начинающий и более токсичный психолог, чем сейчас. Хотя казалось бы.
Блин, хотел бы я встретить токсичную психолога. Я ни разу не была у психолога, но мне кажется, вот...
Токсичный психолог – это твое.
Да, это вот то, что мне надо.
И, короче, она начинает вот рассказывать. Я там проработанный туда, проработанный сюда. В общем, еду гадаю ворожу, пою в любой тональности. Я говорю... Это все великолепно. Как это помогает вам в жизни младшего научного сотрудника там, определенной организации? И человек такой, и действительно как? Ну, потому что вот за всем этим очень легко спрятаться. Потому что там, ну, знаешь, как в компьютерной игре. Вот ты прокачал персонажа, ты заходишь туда, в эту линейку какую-нибудь и так далее, ты там всем раздаешь.
Как бальзам сейчас.
Да. А потом ты выходишь в реальный мир. И
а
как
там
бы...
у тебя денег нет.
А там у тебя денег.
И шмот так себе.
Еще в трамвае тебя все толкают.
И пати искать.
Вообще ужас.
Это клуб задротов, прости.
Не, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. В Sims я, например, тоже играла. Там у меня тоже были деньги и все на свете.
Я в Sims не последний человек, между прочим.
Вообще-то, да.
В общем, я понял, каждый из нас слегка муадиб, как сейчас
говорят.
Не, ну,
подожди, а соцсети разве это не то же самое? В соцсетях у меня и шмотки классные, я не знаю, и зубы белые. Да. Но это, по сути, то же самое, только тебе не надо проводить так много времени. Там выложил фотку и пошел свой трамвай дальше.
Блин, это круто, что ты вспомнил Дюну и вот историю с Муадипом, потому что она очень про это.
Я просто только что со второй части, по сути.
Блин, а можете, пожалуйста, пересказать для человека, который заснул на Дюне и вообще...
Читай книгу, не надо это смотреть.
На самом деле, кстати говоря, возвращаясь к задрот, вступает в чат. Задрот зашел в чат, да. У нас есть и «Голодные игры» туда же, и даже «Хоббит». Но понятно, что «Хоббит» и, допустим, «Хроники Нарнии» это скорее было про создание мира со своей божественностью, там, ну, там, богом и так далее. Но там те же «Голодные игры», где героиня не собиралась быть избранной.
Подожди, можно я по тебе в копилочку еще? Вот «Королевскую битву» давай еще.
Ну, я вообще на самом деле говорю про то, что у нас очень часто нам преподносили героев. Вот этих вот избранных, и, соответственно, наверное, нам тоже с детства хотелось быть избранными, муадипами.
Блин, это да, это всегда такая штука. Причем, мне знаешь, что больше всего нравится? Почему-то нам продают историю путешествия героя, ну, всегда, условно говоря, там, ты лежал на печи 30 лет и 3 года, потом встал, что-то произошло, раздал всем печенегам по печенюшке, и, собственно говоря, вот ты молодец.
А обратно летишь на орлах.
Обратно летишь на орлах. Почему? Потому что можешь. Но почему-то никто не замечает, знаешь, героя, который... Ну, типа, идея такая, герой проходит свой путь и меняется, сталкиваясь с какими-то преградами.
Собственно, в Дюне такое.
Да, но там чуть другое. А есть герой-трансформатор. Ну, типа, герой, который сам не меняется, но меняет людей вокруг себя.
Да, я понимаю, о чем ты. Я сейчас пытаюсь вспомнить какой-то пример.
И это психолог, которому надо заплатить за сеанс.
Блин, к сожалению, психологи меняются. Ты меняешься с каждым клиентом, потому что... Ну, есть такое утверждение, что к психологу приходят клиенты с его излеченными травмами.
Которые ему предначертаны.
Блин, но если так говорить, это намного круче звучит.
Это, знаешь, как бы игра в Лилу говорят, что...
Приходите ко мне, вам это предначертано.
Не-не-не, я имею в виду, как игра в Лилу, там же, когда собирается вот эта вот компания игра... Я не играл, я очень хочу, но мне жалко денег.
Я играл в Лилу, я входил в Лилу 4 часа, я не мог сформулировать запрос. Я был готов просто расхерачить стол, извините.
А тебе понравилось в итоге?
Мне очень понравилось в итоге, но здесь, знаешь, как и со всеми инсайтами. Ты знаешь ответы на все свои вопросы.
Ой, я ненавижу это.
Но тебе не нравятся эти ответы.
Это я еще больше ненавижу.
Ну, знаешь,
мне тогда такая игра не нравится.
Ну, типа, у тебя есть предназначение, да, допустим? И ты думаешь, мое предназначение быть богатой, красивой, ходить в шубе по улице и обирать несчастных женщин, да? И вот оно может тебе нравиться, это предназначение, а может нет. А может быть, твое предназначение вырезать ложки где-то в Ивановской губернии, понимаешь? И вот ты вырезаешь ложки, абсолютно счастлив. И такой, так, ну это маме надо сказать. Типа, мам, я режу по дереву. Она такая, ты делаешь лофтовую мебель?
Или соседей изрезал?
Почти. Резьба по дереву, резьба по соседям.
Ну, подожди.
Это уже канал НТВ, Игорь.
Согласен. Такой у нас тоже в детстве был. Ну, подожди, вернемся к Лиле. Вот ты один играл или...
Я играл 2 раза и играл компаниями. Первый раз я играл...
Со знакомыми или с незнакомыми?
Незнакомые люди. Первый раз я играл, это было очень интересно. Мы познакомились с двумя девушками... на Оши-медитациях, на динамических.
Я даже боюсь спросить, с какого конца как бы начать тебе лучше эту историю, с Оши-медитации или с Лилы.
Да неважно. Ну, давай так, я в жизни старался попробовать максимум все, что мне позволяло, собственно говоря, здоровье, чтобы составить свое мнение не на основе того, что типа... Ну, я вот
сейчас все явно не про медитации подумали, конечно.
Это их личное дело.
У меня уже, кстати, было тоже запись есть с судмедэкспертом. Выйдет в мае.
Выйдет, вы все поймете. Ну и вот, я познакомился с ними на Оши-медитациях. Это замечательная практика. Вот в контролируемый психоз, как бы довольно рок-н-ролльно. И там была история. Я вот, видишь, я любую херню могу вот так вот как бы рассказать весело, вкусно, и понеслась.
А я был на кундалине, это все, что я могу рассказать пока что.
Это сейчас не экстремизм пока что.
Не очень интересно.
Кундалини йога вроде нет.
Все хорошо. Так вот, и там было две девушки. Одна была проводник Лилы, а вторая была клинический психолог. И это было довольно интересно, потому что как только я начинал, ну, ты же там кидаешь это...
Да, поясните, кто играл, что за игра Лила, чтобы люди...
Игра Лила, есть поле, по которому ты должен из точки А условно дойти до точки Б.
Как в детстве мы рисовали на 4, условно,
почти.
Типа, кубики
каждый,
бросаешь
каждый раз, когда ты думаешь, что вот сейчас, вот ты уже, ты близок... Ты
не, подожди, стой, ты скажи, ты задаешь какой-то вопрос, ты приходишь туда с какой-то целью.
Да.
И для того, чтобы просто, если мы рассказываем, что такое Лила, для того, чтобы войти, начать играть, кидать вот
тебе
эти
кубики...
Тебе
нужно сформулировать запрос, чтобы выпало определенное число. Я играл давно, поэтому я не вспомнил.
6, по-моему.
Ну, типа, да, шестерка должна
быть. Я не играл просто, но я все знаю. Я хочу.
Ты Лила-теоретик.
Мне просто очень жалко денег, и я не могу решить, я хочу играть со знакомыми или с незнакомыми.
Лучше играть с незнакомыми, конечно.
Ну, вот как будто так.
Ну и короче, и каждый раз, когда ты начинаешь съезжать с каких-то ответов на свои вопросы, клинический психолог берет тебя за жабры и начинает тебя, ну, чисто психологическими штуками раскручивать на это. И это был очень крутой опыт в плане того, что ты такой думаешь, что, в принципе, ты можешь любого человека заболтать, если тебе надо, и не ответить на вопрос, который тебе задали.
То есть ты умудрялся все равно уходить
от ответа? Нет, и в том-то и дело. И для меня это был великий инсайт, когда ты такой, а, вот так тоже бывает. Нет, там все по сути, блин, я сейчас подтвержу, получается. Все, что я наиграл себе в Лиле, оно сбылось.
Да?
Да.
Блин, надо накопить денег, цыганку какую-нибудь найти, забрать у нее деньги и пойти поиграть.
Блин, вообще, ну, и игротерапия, и всякие трансформационные игры – это очень прикольная штука, именно для социализации, как минимум, и для того, чтобы снять вот этот страх, публично озвучивать, что ты хочешь. Ну, что ты в жизни вообще хочешь. Потому что, как правило, ну, вот ты там, мы так весело все общаемся и так далее. Ты просто спрашиваешь, Игорь, какой у тебя план на 30 лет? Ты вот каким дедушкой хочешь быть в 60 с хвостом?
Бодрым, потому что ради этого я весь этот ЗОЖ-то и устраиваю себя.
Ты посмотри, у него даже ответ есть на этот вопрос.
Это не ответ.
Ну, это хоть какой-то.
Где он живет? Во что он одевается? Что он делает по утрам? Пьет он кофе или
мать? Вот это коучинг уже начался.
Не-не,
почти на все могу ответить. Про где живет, пока вопрос.
Ну, короче, когда ты учишься в кругу незнакомых людей спокойно, ну, знаешь, типа, это мой секретик, я никому его не открою. А когда ты начинаешь это транслировать спокойно и уверенно, типа, я хочу, ну, типа, там, я хочу много денег, я хочу там собрать какую-то площадку, не думая о том, ну, сейчас подумаешь, что я как бы пришел себя повыпендриваться, а прям ты вот можешь это заявить. Это очень сильно тебя освобождает. Потому что ты его своему синдрому самозванца говоришь, типа, ну, как бы... Извини. Я уже сказал, нам придется что-то делать с этим.
Ну, и смотри, про Лилу уже говорят, что когда, ну, незнакомые, по крайней мере, подбираются, что все эти люди тебе, типа, зачем-то даны. Я не знаю, мне кажется, это вообще чушь какая-то. Но ты сейчас подтвердил своим клиническим психологом, что, например, ты вот не знал, что и тебя так можно вот тоже взять. И
я тебе больше подтвержу. Вторая Лила, в которую я играл, я пришел туда просто по фану. Там была... Ну, компания знакомых там девочек. И одна из этих девочек стала моей первой платной клиенткой, которая потом мне довольно сильно сарафаном расширила базу.
Ух ты.
А я зашел именно с историей про, типа, ну, блин, мне уже идти туда или не идти? Ну, типа, вот я опять отучился, что мне делать с этим совсем? И это было очень круто. Ну, типа, когда оно вот так сходится... Но это опять, знаешь, это самозабывающееся пророчество, по сути. Но если бы я не пошел на эту Лилу,
но никто не знает, что бы было, потому что мы же не можем второй раз попробовать.
Меня гипнотизирует твое кольцо, которое крутится.
Меня тоже. Слушай, я его только купила недавно, и я просто не могу перестать это делать.
Оно со спиннером, да?
Да, оно так что приятно вибрирует на пальце в этот момент.
Простите, отвлеклись. Я вспомнил фильм «Ключ от всех дверей» с прекрасной Кейт Хадсон, которая теперь запела, кстати, тоже потрясающую. Она же играла в сериале «Хор», она поет давно. Ну, короче. И там мораль такова. Пока ты не веришь, с тобой ничего... То есть это все не работает на тебя. Как только ты начинаешь в это верить и сам применяешь, то это работает в обе стороны. То есть не только, что ты запрос какой-то кидаешь, тебе по-хорошему помогает, что типа человек, который умеет с этим работать, может тебе якобы сделать зло. Там же как бы мораль такая, что она начала в вуду играть, ну не играть, а она очень долго сопротивлялась, и ее в итоге типа в течение всего фильма что-то все время пыталась убедить, что это реальность. И когда убедили, простите за спойлер, то с ней начали происходить не очень классные штуки.
Ну вообще, в принципе, на этом все основано, работает то, во что веришь. Ну, как бы эффект плацебо на этом давайте стоит.
Ну, для этого же пишут все списки желаний, вот эти блокнотики ведут, ну...
И жгут, и сжирают.
Ну, типа, если ты веришь карму, для тебя карма работает. Если ты веришь, что ты там кого-то оскорбил, и ты что-то потеряешь от этого, оно будет для тебя работать. Ты просто подтянешь факт к тому, что у тебя уже есть в голове. Поэтому это абсолютно нормальная история.
Все равно как будто бы перекладывание ответственности.
И непонятно, лучше вот верить или не верить все-таки? Чтобы тебе это тоже там не аукнулось, может, лучше не верить ни во что?
Лучше верить, но верить... Ну, вера – это очень хороший предохранитель для психики. Но вера осознанная. Ну, то есть, когда ты, условно, сделал выборку, ты там посмотрел сюда, посмотрел сюда, посмотрел сюда, попробовал это, и для себя вывел, что как бы... Ну, это ужасное слово, откликается. Короче, что тебе это подходит, тебе в этой парадигме мышления, в этой парадигме мира жить комфортно. Ты в этой парадигме можешь брать на себя ответственность за свою жизнь, ты можешь в ней развиваться, и тебе в ней хорошо. Но, как правило, если вера осознанная, она с реальностью очень сильно связана, прям максимально. Ну, есть там такой персонаж, довольно одиозный, Павел Островский, священник.
Ну, да, допустим.
Ну, я тебе рекомендую. Ну, типа, у него там, он уже сходил ко всем блогерам, кому только мог. Он прям такой медийный, хороший священник. Я думаю, что там Лючезос будет нашим патриархом. И вот он...
Вот и проверим.
А, вот и проверим. И вот он максимально земной. Ну, типа, он может тебе, как истинный там проповедник и пастырь, то, что происходит сейчас, притянуть к тому, что есть в религии, в вере. И оно не ложится, знаешь, ну, домострой какая-то чушь. Потому что оно с реальностью связано. Не типа, ну, это написано, и надо делать так. А когда есть связь с реальностью, в этом комфортно быть. Потому что твою веру ничего поколебать не может. А когда ты такой, ну, сегодня я верю вот в это, завтра я верю, что Ктулху придет, нас всех спасет, а послезавтра мне магические карты сказали, что я найду миллион, ну, как бы...
Срочно нужно молодежное словечко. После Ктулху тут сразу...
Да ладно, а чем Ктулху не в Саус-Парке? Про Ктулху вообще много серий было, нормальный мультик.
Хорошо. Слушайте, я хочу еще вспомнить еще раз Джо Диспензу про «Подсознание может все». Человек, который, на самом деле, был, по-моему, клиническим психологом. Короче, они сделали 1 000 000 МРТ людям, чтобы понять, как работает там энергия и вот это вот все. И они как бы доказали, что типа если типа головой ты про что-то думаешь, то оно как бы работает. Вот. И очень многие коучи как раз на этих его книгах и, собственно, строят все свои теории. И вот там история как, про то, что, на чем сделан марафон желаний. Ты... Там, типа, тебе говорят, вот ты должен стать условно тем человеком, уже мыслить как тот человек, которым ты хочешь стать. То есть, если ты представляешь себя условно Илоном Маском, ты должен представлять, в какой квартире ты просыпаешься, какой завтрак у тебя, как ты разговариваешь, вообще как протекает твоя жизнь, и ты таким образом, ну и сказала бы Блиновская, притягиваешь к себе это.
Блин, есть хорошая английская фраза, что-то...
Fake it until you make it.
Да, вот. Она вот про это, да. Притворяйся, пока это не станет реальностью.
Я тоже сидела, я об этом думала.
Да, ну вот там как бы много всего еще, что параллельно. Вот как быть с этим? С одной стороны, вроде мы говорим о том, что это логично. И...
Ну, это самосбывающееся пророчество, по факту.
Да, и то же самое, что марафон Блиновский, он как бы, по сути, он помогает классно сформулировать желание.
Смотри, здесь мы вступаем на очень тонкую дорожку так. Вообще, в принципе, всех марафонов.
Наконец-то
мы вступили на эту скользкую дорожку.
Любим скользкие дорожки.
Да, любим скользкие дорожки с 1986 года. Все марафоны, по факту, они выстроены по этой схеме, что бешеная сушка, что марафон желаний и так далее. Есть какая-то хорошая идея, ну, типа, на которую идут люди. Есть 3-4%, кто за этой идеей идет и у кого есть результаты.
То есть там у всех же результаты.
Результаты там не у всех. Ну, короче, смотри.
Ну, кто-то же на нее в суд подал.
Да, когда у тебя, условно говоря, марафон на 50 человек, 3-4% это 3-4 человека, это, ну, несерьезно. Когда у тебя марафон на несколько миллионов, 3-4%, ну, как бы, ребята, это 3-4 тысячи людей. Ты как бы сторисы, у тебя рука устанет пилить с ними. И как и с бешеной сушкой. Ну, типа, ты кого не спросишь, на каком этапе ты слился с бешеной сушки? Ну, типа, вот такое задание. Я ушел. Все слились, а потом ты заходишь на аккаунт, а там...
А
вот,
все похудели.
А все посушились.
А все посушились, понимаешь? И это на этом и выстроено, что сама идея, она все равно хорошая. Это мне один человек на лекции Тони Робинса в Олимпийском сказал.
О, господи, ты и там был?
И, конечно.
Приседал?
Я все делал. Я был там бесплатно, ну... Так.
Конечно, мы же люди, которые везде находят лазейку.
Ты как журналист меня поймешь, да. Я был там, конечно же, бесплатно, и мы стояли с одним, в общем, прекрасным человеком, который вместе со мной стоял, как бы человек с недовольным лицом, и такие, что за...
А он просто деньги заплатил, а ты нет, поэтому и приседал.
Не-не, он тоже не заплатил.
И а нам... рядом та цыганка.
Да-да, рядом та цыганка в шубе. И нам мужчина возрастом где-то лет 50 и стоимостью часов, как все, что надето на всех людях в этой ложе, сказал классную штуку, что типа, пацаны, ну, он матом это сказал, я не буду здесь говорить. Короче, суть этого всего, она ровно одна. За любой чушью стоит хорошая идея, которая привела этих людей себя сюда. Возьми эту хорошую идею и используй ее, ну, так, как она будет удобна и комфортна тебе. Все. Потому что, ну, если мы будем разбирать, в принципе, как строятся всякие тренинги личностного роста, есть классные, знаешь, какие кейсы. Типа, если ты хочешь очистить компанию от 10% сотрудников, проведи тренинг личностного роста.
Так.
Они 10% просто уйдут.
А.
Ну, типа, я могу, я и вот эта вот вся история. Ну, типа, оно основано на биологии. То есть вас собирают в какой-то там ретрит, например. Вас там, не знаю, 50 человек. Вы едите твою любимую еду.
Айваску? Мы наконец к этому приходим?
Подожди,
айваску... Сейчас, это следующий уровень.
Это следующий уровень, да. Вы едите какую-то там...
Гречку зеленую.
Зеленую гречку, сельдерей, морковь, все с низким содержанием белка, большим содержанием клетчатки и так далее. Твой мозг в этот
момент... Что за пыточное сейчас ты описываешь?
Вот. Твой мозг в этот момент говорит, походу еды не будет. Мы умираем. Нам срочно надо кооперироваться, а мы социальные животные, нам срочно надо кооперироваться, нам срочно надо дружить со всеми людьми вокруг. Здесь начинают выплывать глубинные паттерны. Кто-то начинает дружить, кто-то начинает доминировать. Но ты достаешь то, что как бы у тебя есть. И большая часть людей, мы созданы для этого. Ну, типа, мы охотились, когда были охотниками-собирателями, ну, мы просто задолбывали мамонта. Мы 4 дня могли за ним бежать, и он такой... Убейте меня, пожалуйста,
то
я больше...
Это сейчас реклама подкаста с судмедэкспертом, да, я так
понимаю?
Да.
И нашего марафона по бегу.
И нашего марафона по бегу, да.
Стыдно за мамонтом. Кто справится?
Бегом за мамонтом.
Бешеная сушка, бегом за мамонтом.
Знаешь, как говорят, что нужно есть слона по кусочкам, но мы не будем есть слона, мы будем есть мамонта. Ну и, короче, и таким образом вот это все и работает. И ты такой, блин. Я так просветлился, я столько всего, столько прекрасных людей с ним познакомился. А потом проходит какое-то время, ты встречаешься с ними где-то в кофейне в Москве, такой, так, что нас связывало? Как мы вообще оказались в этом помещении?
Не, ну подожди, это звучит все хорошо, но, например, как марафон желаний, можно к этому привязать? Там же все-таки хорошее происходит и хорошее в людях поднимается. То есть люди не от какой-то беды начинают сплочаться, не от того, что их что-то ущемляет.
Люди от какой-то беды идут в марафон желаний.
Все, беда была до этого, извините. Я что-то... Причинно-следственная
ну,
связь...
Ну смотри, тебе нужен... Мы живем в стране, где был бог Кузи, я вам напомню на секундочку, просто чтобы вы понимали. Да? Бог Кузи из Мытища, я рекомендую почитать, это гениальная история. Как человек организовал деструктивный культ в трехкомнатной квартире. Я обожаю такие истории. Ну, вот я считаю, что это надо психологически изучать, потому что вот там вот как раз вся вот эта глубинная история про отчаявшихся, про тех, кто хочет прямого контакта условно с чем-то высшим, ну, с большим родителем, который за тебя придет и все решит. И здесь Блиновская, не знаю, может ли фамилия, она выступает как, ну, условно, посредник связи с чем-то большим. То есть у тебя есть условия. Тебе говорят, вот будка жилая, как вот почтовый ящик Деда Мороза. С вероятностью какой-то Дед Мороз работает. И ты такой, ну, как бы, Лучше купить лотерейный билет, чем не купить лотерейный билет. И понеслась. Но это все равно, как я считаю, опять же, я очень токсичный тип в этом плане, это нежелание брать на себя ответственность за свою жизнь, это нежелание, чтобы ты сам решал, что с тобой будет происходить. И в этом как бы самая краеугольная проблема тарологов, гадалок и так далее, когда ты отдаешь свою жизнь во власть вот, ну, просто левого человека. Просто потому, что тебе либо нравится, что он скажет, либо у тебя такой уровень аутоагрессии и внутренней вины, что если он тебе скажет, ну, блин, Семен, вы умрете послезавтра, вы как бы грешник. И такой, да, я грешник, я это заслужил. И понеслась, понимаешь? То есть здесь же тоже, когда люди приходят, они не приходят, ну, от хорошего. Даже, знаешь, есть такой пример, ну, что там многие люди в верхах, они имеют своих духовников, вот, наставников и все остальное.
И шаманов всяких.
Если вы посмотрите, в каких ситуациях мы начинаем узнавать о том, что они у них есть, ситуации там ровно две. Либо человек чем-то отравился и умер или не умер, либо его вот-вот посадят.
Угу.
Вот как только там начинается вот это движение, ну, то есть, когда уровень тревоги начинает зашкаливать, а вообще, если так проводить, то, конечно, это больше история про тревожных людей. То есть для тебя это какая-то внутренняя опора.
Ну, подожди сейчас, по поводу, ты говоришь, когда мы начинаем об этом узнавать, что у людей там в верхушке, неважно чего, компании, власти или чего-то еще, но мы это и так знаем. Вот, опять тот же пример, как на Headhunter ищут таролога, астролога, и мы знаем, что у многих бизнесменов, даже я не говорю людей у власти, просто крупных бизнесменов, у них тоже есть там свои вот эти астрологи, шаманы и кто угодно, их слушают.
У меня при этом здесь, простите, плохой опыт, потому что поскольку я занимался маркетингом...
Давай, у нас все было хорошее до этого,
тут плохой будет.
Да, один человек, которого мы с тобой тоже знаем, бизнесмен.
Дома поговорим.
В ресторанном мире, да. Я с ним работал и консультировал очень много, и я знаю просто, что он какой-то ряд решений принимал, как раз-таки консультируясь с этим астрологом. Беда в том, что этого астролога покупали его конкуренты.
Да.
Серьезно?
Да. Это, ну, типа, это инструмент влияния. А по поводу Headhunter и X5, то, что они ищут таролога, ну, во-первых, это офигенный инфоповод.
Ну,
но
да.
Все об этом сказали.
Ну,
а во-вторых, акции Headhunter уже вторую неделю растут, как на дрожжах.
Надо покупать, надо брать.
Закупались на хаях, как известно.
Блин, пойду откликнусь. Я гороскоп писать умею, сейчас и с Таро разберемся.
Блин, я когда был очень молодой и юный, еще в своем родном городе Астрахань, я работал на Юмор-ФМ. И мы придумывали приветы во времени приветов. А так как там же есть вот региональный блок, ну, знаешь, как это? Минутка мракобесия на Юмор-ФМ. Мы придумывали гороскопы. Ну, типа, если Mail.ru загружался, то мы не придумывали гороскоп. Мы его сокращали. А если Mail.ru не загружался... А это происходило примерно так. Ну, у тебя, типа, блок там 15 минут, и поэтому ты заходишь в студию, ну, блин, за 16 минут. Ты такой, Mail.ru не загрузился, ты, ага. И так овны. Люди говорили, кстати, что сбывалось.
Ну, конечно.
Ну, вот, смотри, я периодически пишу гороскопы, я заводила свой телеграм-канал про гороскопы, мне просто 12 знаков слишком много, я очень устаю это писать, честно признать. Мне ужасно это нравится. Я каждый раз вот там вот я пишу прям как хочу, вот весь свой графоманский, все свои замашки я вот там вот использую. Но и просто из-за того, что их очень много, очень мало времени. Тем не менее, мне тоже писали люди, ой, все сбывается, а как ты, как будто про меня пишешь? Ну, во-первых, ребят, я знаю там X людей овнов, X людей тельцов, и я плюс-минус понимаю, чего там... Во-первых, я прочитала книжки, во-вторых, я прочитала на Эльгёл гороскоп, я не знаю, ну, например, там на Mail.ru.
А в-четвертых, ты дева, да?
Нет, я, кстати, нет.
Подождите, мы что, мы правда делаем вывод о человеке по его знаку зодиака?
Пу-пу-пу.
Да. Подожди, стоп, ты хочешь сказать, что про скорпионов ты не делаешь выводов?
Не, ну я с ними просто стараюсь не общаться.
Видишь, в гороскоп я не верю, но скорпионы, извините.
Да-да-да.
У меня мама водолей, я прожил ад.
Я не верю в гороскопы, потому что я стрелец, а стрельцы крайне скептичны.
Слушайте, на самом деле, мне кажется, что гороскопы это вообще супер. Во-первых, все люди любят вот эти социальные поглаживания. Про себя почитать. Ну, не знаю, я, конечно, может, говорю...
Подожди, а про скорпионов вообще? Как дела? Они хоть что-то хорошее про себя хоть где-то?
Ну, ты знаешь, я когда писала, я старалась про скорпионов все-таки с уважением к ним относиться.
Знаешь, типа, а какой у тебя знак зодиака? Вот этот вот. Ага. А, слушайте, у меня такой вопрос возник. А вы когда-нибудь реально вот в своей жизни сталкивались с какой-то вот необъяснимой магией, там, ну, с чем-то, что вот, вот произошло? Ну, цыганка, понятно. А вот что-то такое, что такое, ух ты. И такой думаешь, было, не было, случилось, не случилось.
В детстве вызывали же пиковую даму, гнома.
О, боже, я никогда не доходила до вот этого третьего раза сказать, потому что я боялась, что она придет.
Там, мне кажется, фантазия подкидывала много чего.
Блин, вообще, в принципе, если посадить человека в полутемную комнату, чтобы были тени и полутона, и правильно накрутить его голосом, там, конечно, можно вообще...
Да. Ну, кстати, на кундалини-йоге там же очень много дышишь, и как раз минут через 20 уже мультики такие, ух.
Ну, по факту это, что многие с випассаны выводят, типа, отделение от тела и так далее. У тебя мозг начинает просто быть заряжен кислородом на каком-то запредельном уровне, и как бы...
Так, подожди, давайте вернемся к историям. А у кого? У тебя была история какая-нибудь потусторонняя?
Я не буду хоронить свою карьеру психолога в этом подкасте прямо сейчас.
В общем, была.
Я хотел выехать на вас, если честно.
Блин, мне кажется,
принимаю это и признаю.
Что у меня не было.
Я бы тоже такого.
Хотя сейчас вот очень хочется, чтобы была.
Скажи, скажи просто на.
Но я могу рассказать про какие-то свои опыты из всяких практик. Я пробовал, сейчас не вспомню, не тайчи, а как-то цигун. И там же есть смысл в том, что ты как бы постоянно в разные стороны руки-ноги расставляешь, и тебе мастер говорит, что ты должен почувствовать третью опору. То есть ты стоишь на одной ноге и вытягиваешь одну, ну, типа встаешь в ласточку, и ты должен так очень долго стоять, и вот ногой, которую ты вытянул, ты должен прям почувствовать опору, которой нет. И однажды у меня получилось почувствовать, я прям офигел, насколько я типа уверенно стоял, и я прям реально как будто опирался
ногой
на ногу.
А это долго надо было стоять?
Да.
Ну, достаточно, да. Там, чтобы почувствовать опору, которой нет.
Не три дня, потому что пока одни бегают за мамонтом, ты стоишь в ласточке.
Это не цигун, это что-то другое, когда больше трех дней надо ждать вот так.
Потом это активизм.
Это активизм. Просто плакаты можно менять под человеком. Слушайте, кстати, про активизм. Вот как вы относитесь к этому? Это же тоже в какой-то мере такая нарциссическая штука, что я вот такой один могу сейчас махнуть систему, могу поменять все.
Это про одиночные пикеты мы сейчас?
Ну, как
я просто понятие уточню.
Мне кажется, туда же, куда мы Муадипу записываем. Это вот про избранность.
Туда, блин, я запомнил. Туда же, куда и Муадипа.
А вам не кажется, что люди просто верят в себя и думают, что они могут что-то изменить? Ну, что, типа, даже там я один могу вот...
Блин, я не готовился к этому эфиру по этой теме, но есть какое-то очень классное исследование про активизм. Оно, по-моему, года 2008-го. Вот, там вот как раз про эту историю. Ну, как это? Болезнь продюсера. Ты решаешь хорошо чужие проблемы, чтобы не обращать внимания на свои.
А мне кажется, так очень многие как раз этим занимаются.
А психологи, возможно, тоже?
Конечно. Зачем? Почему нас столько сейчас стало?
Проблем у людей много, и психологов.
Как говорит один наш общий знакомый психиатр, как бы, кто первый халат одел, тот ты психиатр.
Вернемся. В Ашане можно купить толкователь Таро, а вот здравый смысл там купить нельзя. Это продолжает, ну, то есть это продолжает набирать популярность. Что нам с этим делать? Мы принимаем это и как часть реальности уже, или пытаемся бороться и говорить о том, что люди перекладывают ответственность и бегут от себя, это эскапизм.
Блин, тут надо прочитать толкователь о чем-то.
Да слушай, в любом интернете можно прочитать толкователь, но мне кажется, а что плохого, если человек счастлив? Ну, не знаю, вот, делает для своего удовольствия. Вот я, значит, сходила к тарологу, ну, там, не знаю, онлайн, не онлайн, неважно, получила какой-то свой ответ, и я выхожу оттуда, ну, довольная, что, блин, классно, неважно, переложила я ответ. Или мне сказали что-то, что я хотела услышать. Мой вообще главный вопрос к всем тарологам, когда я прихожу, ну, нужно же, особенно первый раз, это было очень смешно, когда я не понимаю, что, какие правила, что вообще происходит, что надо, говори вопрос, я такая... Я вообще не готовилась. Ну ладно, мне.
Но барашка порезала по пути.
Нет, есть один вопрос. Когда я стану знаменитой, известной и популярной? Половина людей меня говорят, ку-ку, задавай нормальный вопрос, а половинки, не, вообще отличный вопрос, вот у меня звезда выпадает, еще звезда, еще звезда. Сколько в колоде ваших звезд?
Ты меня сейчас, конечно, вот этой штукой заводишь в плане того, что когда я стану знаменитой, известной, популярной? Здесь, ну, ты сформулируй эту штуку.
Я не могу, у меня дальше не идет. Я не знаю. Все равно как.
Смотри, ты можешь как бы разгоним ситуацию.
Давайте, да, мы сейчас сделаем из Анны.
Раз у тебя уже был патологоанатом, мы можем...
Я сэкономлю 8 тысяч.
Да, мы можем эту штуку разогнать. К примеру, ты каким-то хитрым интересным способом убила Игоря Куна, например. Mm. Разделала его, сняла об этом блог, разместила его быстро у себя на тайм-ауте, пока админы... это и вот кулинарная книга с Анной. Кулинарный вечер с Игорем Куном и Анной. И вот приготовленный Игорь Кун.
Нет, подожди, я добавляю слово «свободный».
Свободно. Здесь... Ты становишься знаменитый, известный и популярный, потому что это асоциальное действие, которое привлечет к тебе довольно большое количество...
Да, похоже на мюзикл «Чикаго».
Да, довольно большое количество последователей и так далее. Устроит ли тебя такая популярность?
Нет, поэтому я добавила слово «свободное». Я не хочу потом сесть за это. Нет,
ты можешь не сесть, ты можешь убежать, ты можешь уехать в Дубай, как бы, вообще какие проблемы.
Там ну, это все, то это все думают, что в Дубае нет плохих новостей, они там тоже есть. И тюрьмы там есть, я даже знаю, есть в пустыне тюрьма.
Ну, короче, здесь штука такая, что если ты хочешь быть известный, богатый, популярный и все остальное, в чем известный?
Мне все подходит, кроме убийства Куна.
Черт, а какой был бы рилс?
Вообще нет, скажи.
Но если ты настаиваешь, ок.
А канал НТВ бы какие заголовки? Последняя статья ресторанного критика.
Есть ли зеленая гречка внутри Куна?
Да, да, да. Внутри Игоря Куна красная гречка.
Он нам врал все это время.
Сколько мешков гречки высыпалось из Куна, когда его расчленили? И, друзья, я учился на журфаке. Там как бы тренировали эту речь.
Блин, это красиво, это красиво.
А ты подожди, а на каком ты отделении учился?
На вечерке, на журналистике. На телеке.
На телеке. Просто на радио нас не учили тренировать речь.
Да, на телеке у нас просто как бы, если ты работал на телеке, то тебя все любили, поэтому там очень много кто работал на Первом, на НТВ, вот этими бесплатными рабами.
Меня на НТВ звали один раз.
Блин, меня тоже. Когда я только переехал в Москву. Но когда я понял, сколько там надо работать и сколько там платят...
Нет, и сколько там надо людям врать, и там такие сделки с совестью, я прям сбежал.
Ну, как бы, до сделок с совестью окей, но когда мне обозначили фронт работ и с кем работать, я такой, это очень интересно, я...
Но не откликается.
Скажу завтра.
А вот я как раз и задам вам вопрос. А вот эта вся история с гаданиями, предсказаниями, это же как раз сделки с совестью.
Почему?
Моя совесть молчит.
Не ваша. Вы приходите за помощью, а человек на вас наживается.
А он может искренне в это верить.
Подожди, ну,
прям реально
стоп.
Искренне верить.
Есть же люди, которые говорят, сколько денег, сколько дашь? Не как вот эта гадалка, цыганка,
это
которая...
Давай, это очень плохая история.
Но и каждый раз вот это вот, а я дам меньше, чем другие, а сколько надо, а вот где...
И на этом все и рассчитано.
И ты начинаешь стесняться, мне кажется, ты начинаешь давать больше, чем...
Блин, я сейчас тебе скажу, сессии за донейшн, ну, типа, если вот я периодически делаю групповые, ну, там, группы на 5-8 человек. Mm. Когда ты пишешь, сессия там групповая стоит там 3-800 онлайн, ты набираешь людей очень со скрипом и так далее. И как бы ты понимаешь, сколько ты заработаешь в этот момент. Да, я сейчас открою страшную тайну, психологи зарабатывают своей работой. Почему-то многие об этом... Люди об этом не хотят говорить. Вот. А когда ты делаешь сессию за донейшн, но у меня ни разу не было, чтобы у меня донейшн был меньше 5. Потому что это на этом тоже основано. Ну, как бы человек такой, я получил какой-то опыт сейчас, да, мы там прожили вместе ордой какой-то процесс. И это тоже, знаешь, ты начинаешь верить во всякое, потому что к тебе приходят люди, они вроде все очень разные, а когда мы начинаем копаться в истории, задавать вопросы, все про одно. И тут, ну, это, я понимаю,
вот
что...
Вот она магия, да?
Я понимаю, что это угар неофита, и он у меня там через там, лет 5, наверное, пройдет. И я буду такой, ну, как бы, вот так. Но сейчас это, ну, будоражит, потому что ты такой, Карл Густав Юнг что-то шарил вообще.
Я только хотел сказать, Юнг-то знал, о чем говорить.
Блин, ну, если мы возьмем вообще, в принципе, Юнга, он же очень хорошо использовал архетипику, Таро и все остальное. Он же исследовал это на глубинных слоях, и коллективное бессознательное, в принципе, оно подсобрано из многих вещей, которые от наших предков из прошлого. Потому что он прям... Для него это было важно. А чем мы ждем от человека, который родился в семье медиума? Давайте так. Вот, было бы странно, да? У него был свой домашний Кашпировский. Вот, поэтому здесь, не знаю, если человек... Ты можешь попасть на человека, который истово верит в то, что он проводник, ну, как бы, Господа нашего Посейдона на земле. Без каких-либо проблем. О, Зевс, да. Я тебе больше скажу. Ну, у меня есть моя любимая вот эта апофения. Ты знаешь... Есть чаты с людьми, с психологами экзистенциальными, которые, ну, типа, мне приснилась серебряная кошка.
Слушайте, мне цунами приснилось.
И понеслась просто 1200 сообщений, что твоя психика бессознательно хочет тебе об этом сказать.
Ты в Дубай не собиралась?
Нет.
Значит, это было не к Дубаю. Ну, где-то еще есть потоп, к которому...
Который меня ждет, судя по всему.
Возможно, тебе в Орск.
Ну, окей, я просто к тому, что я сейчас убедился в одном. Это можно использовать все как полезный инструмент. То есть, типа, если вас таролог не убеждает в том, что Таро – это супер древнее искусство, пришедшее из Египта, хотя первая колода была напечатана в 900-х годах, там, и, ну, как бы, ничем, никакими корнями...
Это древняя кали-медитация, которую придумала москвичка в 2007 году, да? Я люблю такие
штуки. То есть, типа, к Египту очень много прикручивают, потому что это...
Потому что не проверить.
Потому что там красивые картинки были.
Да, потому что там было много чего у них намешано, и проверить сложно. То есть, если вы это используете как инструмент, то why not?
Я скажу тебе так, у тебя есть вот прям, я даю прямой маркер, как понять, как бы хотят вас налюбить или нет. Если человек говорит вам, что...
Для тех, кто дослушал.
Для тех, кто дослушал, да. Ролик начинается с такой-то минуты. Если человек тебе начинает говорить, что он проводник чего-то там, и как бы Ктулху говорит с ним и так далее, тебя обманывают. Ну, типа, это очарование нарциссической травмы, скорее всего, и для человека это способ как бы чувствовать себя нужным и важным в этом мире.
Угу.
Потому что там больше... Ну, я ставлюсь... Условно, ты ставишься в позицию боженьки, и, соответственно, ты вещаешь вам направо, вам налево, вам нужно побрить кота. Все, понимаешь? А когда человек тебе говорит, давай раскидаем, ну, как бы, вот я тебя интерпретирую так, как это для тебя, когда есть диалог. Ну, знаешь, как в психоанализе есть позиция, что терапевт, он выше, чем клиент, то есть такой он мега-отец, а в клиентоориентированном методе, там, в котором мы сейчас большинство все работаем, это мы с тобой на равных в терапии. Вот когда начинается вот это психоаналитическое давление авторитетом, ну, типа, давай неразумно, я тебе расскажу, как мир устроен, вот здесь, ну, стоит задуматься, типа, не хотят ли тебе условно подсадить что-то, что как бы тебе вообще не нужно. А когда это есть, вот, ну, не знаю, там, как он там называется, охапка кубков, вот я считаю, что это вот так. А что ты в этом видишь?
Это карта Таро такая, да?
Да, она как-то там какие-то есть кубки.
Не, ну, блин, в смысле, а что ты в этом видишь? Я к тебе пришла, плачу тебе деньги не за то, чтобы я что-то там сама увидела.
Вот.
Расскажи.
А это уже говорит про тебя, про то, что ты хочешь переложить ответственность на таролога.
Ну, я в этом, на самом деле, не вижу сильно ничего плохого. Опять же, ну, эти все гадалки, они же не говорят плохое. Ну, то есть...
Они говорят очень разные.
Ну, тебе вряд ли кто-то скажет, ты завтра умрешь, а иди убей кого-нибудь.
Вот это ты зря так, потому что криминальная Россия говорит, ну, совершенно обратно. Ну, типа, люди приносят... Ну, я всегда удивляюсь, откуда у бедных пенсионеров миллионы. Ну, да ладно. Ну, вот, как бы московское долголетие. Если шарлатан видит...
Не, если у шарлатана есть конкретно цель вот над тобой как-то надругаться, не знаю, обокрасть тебя или что-то еще, да. Но я имею в виду, что в целом в массе...
Блин, давай хорошо.
Скорее это
давай
не
поговори,
так...
Давай поговорим о, знаешь, какой штуке? Что это власть.
Да, ну, естественно, потому что ты отдаешь, а ты перекладываешь ответственность
ну,
человека...
Каким бы ты типа, ни был человеком, тобой. Власть, она тебя в какой-то момент искушает. Вот ты приходишь вся такая, что мне делать в жизни, туда-сюда.
То есть я сижу такая, я таролог, сейчас буду повелевать умами, и сейчас все будут... И
ты такая... Не с первого раза, скорее всего, но с какого-то раза.
Да, с какого-то раза.
Так я тогда тарологом хочу стать, все понятно.
Вот, видишь?
Не просто так собрались.
Фух, мы до тебя довели.
Не, подождите, а вот у меня вопрос, ну... Вы где-нибудь в глубине души, но вы верите, что хоть кто-то из них, я вообще сейчас любых людей говорю, экстрасенсов, там, я не знаю, медиумов, тарологов, астрологов, не, ну ладно, астрологи все-таки немножко отдельно для меня стоят, но тем не менее, вы верите, что, ну, что хоть кто-то реально обладает каким-то даром и что-то может? Это примерно как происходили паранормальные явления.
Я скажу тебе так, как только кто-то из этих людей на длительной дистанции выиграет хотя бы 3 лотереи, мы об этом обязательно поговорим.
Ну, это типа как смотришь битву экстрасенсов, почему они не знают, кто из них победит.
Угу.
Каждый раз я об этом думаю, но смотрю.
Блин, ребят, ну, смотреть на людей, которые уверены, что они точно знают, кто в багажнике, это классно. Ну, давай, если мы сейчас откатимся обратно в нашу любимую психологию экзистенциальную и гуманистическую, есть такая штука работа в поле, на чем основаны расстановки и все и же с ним. Ты берешь человека, ты ставишь его в поле, и он начинает чувствовать чувства, которых у него до этого не было. Если ты ему не, объяснишь механизм... Нет, не обязательно. Давайте такой пример приведу. Вот у тебя человек, ты там начинаешь с ним работать в поле и говоришь, представь себя идеального. Вот какой ты стоишь весь классный, замечательный, у тебя получилось все, что ты хочешь, чтобы у тебя получилось, туда-сюда. И он такой стоит, говорит, я не могу представить себя идеальным. Ну, типа, его уровень недовольства собой, его там уровень аутоагрессии, он настолько сильный, что его мозг не дает ему просто туда пройти. И тут ты хитришь. Ты говоришь, хорошо.
Вот тебе карта.
Нет, представь рядом человека, у которого все это есть. Он успешный, он красивый, у него подтянутое тело, он ест зеленую гречку, ведет подкаст.
Мы видим этого человека рядом с собой.
Еще больше обо мне.
Да. И встань на его место. Я могу тебе дать... Ну, я могу поспорить с тобой на деньги. Ну, это шутка, конечно, но... Что человек, который встанет на это место, он такой... Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя более высоким, я чувствую себя более раскрепощенным, расслабленным и так далее. Ты интегрируешь состояние, чтобы человек смог это почувствовать, а потом ты это уже протаскиваешь в его жизнь. Ну, типа, если ты чего-то не видел, не знаешь, как оно устроено, то есть ты, если ты не чувствовал себя классным, ну, нельзя просто сказать «будь классным». И такой «хорошо». Я как бы... И в расстановках также это работает. Ты встаешь на место... Ты освобождаешься от себя, потому что тебе говорят, ты встаешь там на место такого-то, такого-то, такого-то человека. И ты такой, хоп, ты диссоциировался с собой, и ты можешь это почувствовать. И если не объяснять, как это работает, ну, как бы, блин, там магия будет происходить невероятная. А по факту мы зашли на психотический слой, ну, как бы, если человек, как бы, ну, нестабильный, если он психотик, вы работаете, да простят меня коллеги, меня необразованного, ну, по факту вы работаете, как в любом психоделическом трипе, с контролируемым или не очень контролируемым психозом. Все. И ты можешь увидеть в этой точке все, что угодно. Ну, как бы, так как я сейчас активно стараюсь погружаться в историю психиатрии, потому что мне, правда, очень интересно, мне интересно расстройство и как вообще наш мозг устроен. Mm-hmm. Для меня было большим нашим открытием, знаешь, что, в принципе, ну, вот как у тебя нейромедиаторы настроены, по факту, вот такой у тебя уровень счастья. Можно поднять, можно повысить, но там как бы не будет такого, что вау. И, соответственно, в бреду люди, они видят то, что они видят.
Да, но ты сейчас говоришь о человеке, который может это сделать, там, он, не знаю, хороший психолог, не знаю, учился сам по себе, ну, то есть человек чем-то этим обладает. Просто вот так приди, возьми колоду и начни человеком повелевать, что он у тебя пластилин в трипе каком-то
ты,
находится.
Ты как в СМИ не работал, я тебя умоляю.
Ну, слушай, я верю, что люди в массе, вот это вот стадо, и они все в основном тупые.
Давай,
возможно, даже не стану никогда популярной.
Мы можем сделать из Игоря Куна великого мага и таролога вот, ну, как бы за 15 минут без смс-регистрации. Во-первых, Игорь будет говорить своим фирменным голосом.
А, это да, это уже все сразу в плюсе.
Ну.
У нас остается совсем немного времени, поэтому давайте, пожалуйста...
Поэтому за кадром мы из него будем
делать
таролога.
Поэтому не будем делать из Игоря Куна таролога.
Да, из меня не надо. Я хотел просто спросить, давайте, может быть, мы начертим людям какую-то пентаграмму. Как круг мелом.
Ну, за руки тогда возьмемся.
Круг мелом начертим, как бы, где опасаться. Допустим, например, ничего страшного в этом нет, попробовать можно, но если вы несете туда свою ответственность, отдаете ее на 100% и не один раз, и, возможно, несете уже туда миллион в чемодане, то, наверное, стоит остановиться.
Ну, как бы на последнее идти к тарологу точно не надо.
Я бы сказал так. Опасайтесь людей, которые эксклюзивные проводники чего бы то ни было. Вот. Кроме Мособлгаза, конечно. Это первое. Второе. Если вам очень сильно хочется во что-то поверить, задайте себе вопрос, от чего я здесь бегу, и примите на себя ответственность. Все. Потому что в остальном, ну, как бы тебе не дадут ничего, чего бы тебе было не надо. Ты решаешь, что с этим делать. Ты решаешь, как бы ты это как используешь.
А мне кажется, если еще плюс еще, если это тебе приносит удовольствие, ну, правда, ты кайфуешь от этого, не знаю, ты выйдешь с хорошим настроением.
Я так понимаю, про айваску мы потом поговорим. Вот,
но я, кстати, про айваску почти ничего не знаю. Знаешь, что там все люди блюют, и все. Это как бы все мои познания. Нет, но мне кажется, если ты идешь там играть в эту лилу, ты идешь на какую-то консультацию, и да, во-первых, это поможет тебе решить какой-то твой вопрос, но ты переложишь ответственность, но будешь понимать, что ты ее переложил, но все-таки не слепо в это идти. И плюс, если это тебе принесет удовольствие, ну, кто-то же по фану ходит. Ну, почему нет? Ты нельзя запрещать, если тебе классно.
Ну, не знаю. Ну, главное, ты не ходишь по фану?
Нет, я думаю, что главное не идти к бабушке ведунье и надеяться, что тебя излечат последнюю степень рака.
Вот эти...
Не-не, а вот это, кстати, ты зря, потому что... Не, не то, что я сейчас говорю, кстати, есть у меня одна бабушка.
Так заговариваешь, что ух.
Ух, да. Нет, это история, ну, типа, фол последней надежды, когда вот совсем все плохо, ну, ты можешь идти хоть кому хочешь уже. Это, условно, это предохранитель твоей психики. Если ты поверишь в то, что это может тебе помочь, ну, типа, шансов у тебя чуть больше, чем как бы их нет вообще. Поэтому здесь, когда это происходит, условно говоря, ну да, у тебя реально там терминальная стадия рака, или ты понимаешь, что там у тебя какая-то редкая аутоиммунка, которая вот просто никто ничего не может с этим делать и так далее, ну, понятное дело, что не надо там переписывать последнее, но если ты там веришь, что там поездка куда-нибудь в святые места тебе поможет, да welcome. Вообще вера для этого и придумана. Для того, чтобы ты осознанно такой, ну, как бы вот ничего не сработало. Врачи сказали, скузи, сеньор. Это просто предохранитель психики, потому что если предохранителя не будет, ну, как бы вот окно, спасибо, до свидания. Как бы катка завалена, я выхожу. А у нас же, ты знаешь, ну, типа нет рехабнуться обратно.
Ну что, спасибо вам, что пришли. Это было очень интересно. Я надеюсь, что мы научили людей немножечко осознанности и расслабили их в отношении ко всему эзотерическому, потому что вроде как мы
обошлись... Потому что мы все сами не поняли, верим мы, не верим. Все ходили, все что-то видели, все что-то делали.
Я бы, знаешь, я хотел бы еще кое-что добавить.
Так.
И то, что ты говорила по поводу там давать сколько хочешь. Если вы работаете со всякими энергопрактиками и так далее, говорите всегда о конкретной сумме. Потому что это рождает психологическую привязку. Додал, не додал, достаточно, недостаточно. Ну, типа, это рождает ощущение внутреннего долга. И если ты достаточно тревожный персонаж, а если ты пришел туда, скорее всего, то ты либо придешь туда еще раз и принесешь каких-то денег, либо тебе это не даст успокоения. А когда транзакция прямая, ну, типа, сколько будет стоить вызвать господ нашего Посейдон? 5000 рублей. Отлично, кладу в пентаграмму, расходимся. Посейдон вышел, сказал. А когда это вот, ну, долгая тянущаяся история, это, ну, как бы не очень здорово. Всегда надо знать для себя, ну, типа, что-то получил, что-то заплатил. Mm-hmm. Когда есть прямая честная транзакция, ну, скорее всего, вас там, ну, как бы не обманут на то, чтобы ты как бы склейка, и вот ты переписал квартиру.
Продюсер, интегративный психолог, преподаватель защиты темных искусств Валентин Бореев и журналист, инфлюенсер, редактор онлайн-журнала «Тайм-аут» Анна Батурина были сегодня у меня в гостях. Спасибо, что пришли.
Спасибо тебе, что позвал.
Спасибо.
И с вами был я, душный зожник Игорь Кун, и подкаст «Накопились токсины». Услышимся в следующий вторник.